Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В прошлом выпуске программы «Легко ли быть молодым», посвященной браку, вы слышали часть беседы с Фасхутдиновой Людмилой Владимировной, преподавателем педагогики и психологии в Екатеринбургской православной духовной семинарии. Сегодня вашему вниманию я представлю полную версию этой беседы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Владимировна, тема нашей сегодняшней передачи посвящена браку. Как вы думаете, какой оптимальный возраст для вступления молодых людей? Ну, бывает и не очень молодых, потому что люди вступают повторно и даже в третий раз в брак. Но это все-таки, если говорить про первый раз.
Вы знаете, это индивидуальный вопрос. Это для каждого человека, конечно, этот возраст определяется многими причинами и индивидуального физического развития, психического развития, и социального уровня развития, и уровня его, если так можно сказать, либо зрелости, либо инфантильности. Общее, что приходит в голову, вот ответить на ваш вопрос, это то, что недостаточно физического уровня развития для вступления в брак. Очень важна психическая подготовка, психологическая подготовка, и тем более духовная подготовка, то есть зрелое и трезвое понимание цели брака. Второй момент. Сегодняшняя ситуация в СМИ, грубо говоря, конечно, развращает молодого человека. Вот те животные инстинкты сексуальной направленности, они насильственно выносятся наружу. Для чего? Отдельный вопрос. Это, конечно, тут большой ответ кроется в деньгах. Но мы этого не будем касаться. Но вот эти вот потребности, которые у подростка, еще незрелого человека, уже, тем не менее, пробужены, может быть, ему и стоит пораньше вступить в брак, чтобы не поддаваться блуду. Вот. Но, тем не менее, это тоже не очень хороший выход, потому что незрелый психологически человек тоже может очень много потерять в браке и потерять в собственном становлении, и брак его может быть в какой-то мере ущербным.
Людмила Владимировна, вы сказали про цели, что важна какая цель должна быть в браке, какая в идеале должна быть цель для вступающих в брак?
Вы знаете, я могу ответить, опять-таки, не могу ответить однозначно. Человек – это многосоставное существо. Как говорят и святые отцы, и современная психология, человек состоит как минимум из трех составляющих. Это тело, душа и дух. То есть физический план, психический план и духовный план. Цели брака на физическом уровне, как одна из целей, это и рождение детей, физический план, да, это и становление самого себя в социальном плане, то есть это тоже физический, можно сказать, план. А в плане психологическом, в плане психики, души человека, это есть эмоциональная поддержка, подпитка, может быть, даже какая-то супругов. Это есть забота, это есть ответственность, это психические цели брака. И духовные цели брака – это познание и попытка обрести целостность в семье. Познание себя через другого и обретение целостности, обретение спасения в семье, обретение вечной жизни вместе с супругом. Вот это духовная цель брака.
Бытует мнение о том, что молодой человек при вступлении в брак должен обладать такими свойствами, как он должен быть ответственным, он должен уже где-то работать, чтобы обеспечивать свою семью, и должен быть целеустремленным. А какой должна быть девушка?
Ну, вы сказали, бытует мнение, что человек, молодой человек должен обладать вот этими качествами. А разве девушка не должна быть ответственной? Вы перечислили, как одно из долженствований мужского пола, это быть ответственной. Девушка тоже должна быть ответственной. Она ответственна, во-первых, за продолжение рода, даже вот физически, да, мы берем план, хотя он уходит тоже из физического и на другие планы. Но, тем не менее, это продолжение рода, это хранение традиций семейных, большая ответственность перед женщиной лежит за состояние мужчины, за его чувственный мир. И потом, я тоже считаю, что девушка при вступлении в брак, она тоже должна уже понимать, что она хочет, как она хочет реализоваться и не только в браке, у нее должны быть, могут быть и должны даже быть какие-то свои личные устремления. Может быть, она хочет заниматься какой-то деятельностью, творчеством или просто какой-то, ну, пусть даже я употреблю это слово, какой-то своей карьерой, то есть у нее тоже должны быть какие-то социальные планы. Это эти стремления девушки, они помогают ей состояться тоже как личности, и она будет интересна своему мужу в течение всей жизни. Это тоже ответственность ее перед самой собой. Поэтому самое главное не быть инфантильным к этому периоду. И мужчине, и женщине, и юноше, и девушке.
Многие говорят о том, что совсем молодыми выходить замуж не стоит, то есть 18, 20, 22, там по молодости, по глупости, потому что просто влюбленность голову сносит, и поэтому и выходит замуж, женятся люди. А вот как отличить, может быть, это все-таки любовь? Чаще всего у молодых не возникает такого вопроса, они просто хотят пожениться и все. А вот проблема возникает именно с людьми более старшего поколения, с родственниками, которые вот говорят, что может быть это еще не то. Очень часто сейчас вот женятся, а потом через год год-два разводятся. Зачем это надо?
Ну, про развод это, конечно, отдельная тема. Я акцентирую на вашем слове вот это влюбленность и любовь. Я так скажу, это не только моя точка зрения, это зрение и психологии, и богословия, и христианства. Принципиально невозможно выйти замуж или жениться по любви. Это невозможно, потому что любовь — это не чувство. Любовь — это поступки, это наши волевые действия, направленные на духовный рост самого себя, и наши поступки направлены на духовный рост и на становление человека, которого ты любишь, который рядом с тобой. И она приходит гораздо позже. Выйти замуж можно по влюбленности, и это часто так и бывает. Можно выйти замуж по расчету. Кстати, это тоже не совсем плохой вариант. Можно выйти замуж по благословению. Вот, это тоже хороший вариант. А любовь, она придет. Она придет, если ты будешь к ней идти. Мне очень нравятся слова протоиерея Евгения Шестуна, он сейчас уже игумен, Георгий Шестун, но в его книге «Православная педагогика» так и написано: христианский брак — это обещание друг другу дожить до любви. Дожить до любви. Вот что такое, что такое вообще брак. Вот мы говорили с вами о цели брака. Я как бы то по уровням немножко это все так разделила. На самом деле цель-то она одна — это научиться любить. Но это процесс, к этому нужно идти. Причем это идти даже во многом через страдания. Тот венец, который одевают брачующимся на головы во время венчания, он собой олицетворяет не только царский венец, он красивый, да, это еще и терновый венец Христа, поэтому брачующиеся должны понимать, что они вступают на дорогу полную терниев и камней и препятствий, и как они ее пройдут вместе или будут обижаться на друг друга, недовольным, раздражаться, жизнь пройти не поле перейти.
Вы прям перевернули мое представление о браке, о смысле приходить к нему, потому что дожить до любви. Ни разу не слышала такое высказывание, и мне совсем все по-другому казалось.
Да вы что, Аня, вот в ЗАГСе, когда обычная гражданская регистрация брака, что спрашивают обычно у молодоженов? Любите ли вы Аню? Аня говорит, да. Любите ли вы Петю? Аня говорит, да, люблю Петю. Петю спрашивают, любишь ты ли Аню? Он говорит, да, я люблю Аню. Ведь в храме так никогда священник не спросит.
А там же спрашивают просто, согласен ли ты взять в жены.
Вот, согласен ли ты взять в жены и быть верным этой женщине до гроба. Вот о чем спрашивает священник. Еще он спрашивает, обещался ли ты кому другому? Нет, не обещался. Вот о чем спрашивает священник. Он не спрашивает, любишь ли ты. Потому что священник понимает, что любовь — это дар, который надо заслужить, выстрадать, дойти до него. Его, ведь любовь — это, я еще раз говорю, не чувство. Что значит любить? Христос что нам говорил? Любите друг друга, да? Как я возлюбил вас. То есть любите друг друга. И он тут же говорил, поступайте друг с другом. То есть любовь — это поступки прежде всего. Вот я взял эту женщину в жены себе, и я буду поступать с ней по любви. Вот что такое. Что такое возлюбите врагов ваших? Это не значит испытывать к ним какие-то там нежные, благоговейные чувства. Что нам Христос это что ли завещал? Да никогда в жизни. Он нам говорил, поступайте с вашими врагами так, как будто вы их любите. Как если бы это были люди, которым вы, то чтобы испытывать эти чувства. Просто поступайте с ними по любви, но ни в коем случае не испытывайте к ним каких-то нежных чувств.
Людмила Владимировна, вы задели слово «расчет», когда говорили о причинах выйти замуж или жениться. Существует такая, ну, в простонародье, если так можно выразиться, православный расчет. Что это называется? Хороший молодой человек, верующий, точно изменять не будет. Он, может быть, даже священник будущий. И девушка тоже хорошая, работает где-нибудь, такая православная, вся правильная. Вот почему бы не выйти замуж? А потом они же живут вместе, вроде бы на одной территории, вроде бы муж и жена, а у каждого свои дела. Один здесь работает, другой в другом месте работает. И приходит домой только для того, чтобы поесть и лечь спать. А еще бывает такая вещь, как, не знаю, бесплодие, например, и Господь не дает детей по какой-то причине. И тогда даже дети их не могут связать вместе, потому что согласитесь, что дети являются связующим звеном между мужем и женой. И вот зачем тогда этот расчет нужен?
Ну, у вас, я немножко расчет в другом плане употребила, но можно порассуждать и по поводу такого расчета. Да, благополучный молодой человек, благополучная девушка, воцерковленные, а потом между ними отчуждение и холод во время вот совместной жизни, уже венчанного, скорее всего, брака. Тут опять-таки надо смотреть ситуацию конкретную. Но тем не менее, в чем причина вот такого отчуждения и холодка? В том, что люди неинтересны друг другу почему-то стали. Опять-таки нет усилия по отношению к себе, направленного усилия, чтобы посмотреть на другого человека так, что он есть уникальный образ Божий. Он есть алмаз в глазах Божьих. И посмотреть на него, удивиться и восхититься вот той личностью, которая живет с тобой, чтобы заинтересоваться ею. А когда человек заинтересован в том, в супруге, да, в данном случае, он и будет оказывать ему поддержку. Он будет именно делать по отношению к нему дела любви. Он будет о нем заботиться и оказывать поддержку. А ведь чем мы больше заботимся о человеке, чем мы больше оказываем ему поддержку, то есть действительно любим его, тем этот человек становится нам ближе, интереснее, и мы за него даже больше несем ответственность. И вот именно когда мы искренне интересуемся делами и внутренним миром нашего партнера, тем он нам становится ближе. И может быть здесь нужно сделать над собой какое-то усилие. Усилие поинтересоваться, действительно выслушать, действительно вникнуть в те проблемы, может быть, которые приносит домой с работы муж. Или жена приносит с работы домой. И мужу надо где-то ее и выслушать. Желательно, конечно, заинтересованно, чтобы была какая-то именно направленность на участие в сторону другого. Иначе будет отчуждение и холод. Иначе не будет между этими людьми плодов любви, потому что не было и поступков любви.
Еще вы сказали, что можно выйти замуж или жениться по благословению. Я не очень поняла, что вы имели в виду.
Ой, вы знаете, это из традиции, конечно, из старой русской традиции, когда девушка, в основном это были, затворница ко мне пришла в голову такое слово, которая была действительно на попечении родителей, воспитанная, допустим, в строгости, воспитанная в, конечно, исключительном целомудрии. Ей сложно было самой найти жениха. И, может быть, и молодой человек был воспитан где-то в подобной ситуации дома. И когда они исповедуются, например, у одного батюшки. И батюшка слышит, и, такие чаяния, может быть, этой девушки, и чаяния молодого человека. Он на них смотрит, он их наблюдает, в течение, может быть, не одного года. И сопоставляя их, и характер, и мироощущение, и воспитание, он видит, что они бы подошли друг к другу. Но вот эта вот где-то, может быть, излишняя скованность мешает им встретиться и вольно познакомиться друг с другом. Он их знакомит и благословляет на то, чтобы они посмотрели друг на друга именно с точки зрения будущего брака. Вот я так верю, что это и есть благословение. Вот. И это нормально, когда не совсем знакомые, можно даже сказать, почти совсем незнакомые люди, но по благословению батюшки, может быть, своего духовника, именно человека авторитетного для них обоих, они скрепляют свой жизненный союз вот таким вот церковным браком, гражданским браком, официальным, я имею в виду.
В Москве, под Москвой, живет отец Власий. Вы, может быть, слышали про него. Многие говорят, что он прозорливый, что он что-то видит, и к нему постоянно стоят очереди, чтобы спросить, благословиться, посоветовать. Таких батюшек у нас в Москве, у нас в России достаточно много, я не могу привести пример, но я думаю, их много. И многие люди едут туда благословляться, вот именно решили пожениться и поехали к нему благословиться. Как вы думаете, стоит это делать или нет? Просто, вот, например, мне кажется, как вы сказали, влюблены молодые люди друг в друга. Вот они решили горы перевернуть вместе, приезжают к отцу Власию, например, а батюшка говорит, я вас не благословляю. И что теперь делать? И мне кажется, это же мир рухнет для них обоих. Это же, не знаю. А опять же, не ехать специально с той мыслью, а вдруг не благословит. Это же тоже какая-то ерунда получается.
Аня, мне трудно ответить на ваш вопрос по той причине, что я не встречалась сама с такими батюшками. И для меня благословение священника — это есть благословение на тобой осознанное, и тобой принятое решение. Вот то есть можно прийти и попросить благословения на брак, который заключить ты уже принял решение. Священник благословляет, ведь не священник благословляет. Он рукой своей благословляет, но благословляет Господь. И вот тут уже положиться на волю Божию, а не на волю человеческую. В этом и есть смысл благословления. Благословение, это на мой взгляд. Я еще раз говорю, к сожалению, мне тоже это интересно, вот это старчество как таковое, но я не знакома с такими старцами. Поэтому мой ответ такой, что человек сам ответственен за свои принятые решения. И он и спрашивает благословения Господа на собственное, принятое, несет за него полную ответственность, а не переваливает эту ответственность на священника, пускай даже на старца.
А развод встречается и среди православных людей, даже венчанных. Бывают такие случаи, когда один человек был венчан с разными людьми 3 или 4 раза. Как вы думаете, бывают ли действительно какие-то веские поводы для развода?
Вы знаете, один из романов Льва Николаевича Толстого, один из известных, конечно, романов, начинается словами: «Каждая семья счастлива одинаково, А все несчастные семьи несчастливы по-своему. Это достаточно глубокое такое наблюдение, потому что несчастье, горе, развод – это тоже разрыв. Это разрыв с кровью чаще всего, несмотря на то, что там иногда это все кажется миру, как все очень так легко и просто. На самом деле это разрыв. И поэтому есть ли веские причины для развода? Ну, у каждого они свои веские причины. И каждый считает эту причину действительно веской, если он идет на этот разрыв. Единственное, что этот шаг, он не позволяет человеку подняться над его трудностями, подняться над той ситуацией, которая его окружила вот в данный момент. То есть он не принимает эту ситуацию. Ведь любые ситуации посылаются нам Богом, это промысел Божий относительно нас. И принять эту ситуацию, не бороться с ситуацией, а ее принять, и уже действовать внутри принятой ситуации, вот есть мудрость жизненная. Поэтому он что, он разведется. Кстати, вот могу привести такую статистику. 40% первых браков распадается. 65 или 62, что-то 63% вторых браков распадается. А третьих браков распадается больше 75%. Вы понимаете? То есть это не выход. Это не выход. Нужно помнить, нужно восстановить. Есть такие, есть возможность восстановить отношения. Нужно уповать на то, что с Богом человек может все. То есть веских причин. Ну, конечно, есть крайности, есть и извращения, есть и до нельзя крайние унижения друг друга, которые просто ты не можешь терпеть. Я еще раз говорю, каждая несчастная семья несчастная по-своему. И тут нужно, конечно, разбираться индивидуально.
Вы сказали, что все сложности, которые нам посылаются, все проблемы, их нужно принять и пережить. А ведь одна из самых серьезных проблем в браке – это измена. Как с ней поступать? Тоже принять ее или как?
Измена в браке – это, конечно, очень большое потрясение. Большое потрясение – это чаще, ну вот моя практика, не настолько уж большая практика, так сказать, консультирующего психолога, говорит о том, что во многом, в большинстве своем, это женская проблема, когда мужчина изменяет в семье. И смириться с этим женщине очень-очень-очень бывает сложно. Как это пережить? Ваш вопрос, как это пережить?
То вообще, что делать изначально? Принять или не принимать? Или некоторые люди говорят, что сразу же развод, и даже в глаза не хочу смотреть этому человеку.
Тоже позиция. И тоже достойное уважение. Но опять-таки в контексте, в каком это контексте было. То есть это опять нужно смотреть ситуацию этой семейной пары изнутри. Вот. Ну, мое мнение, это нужно... Чтобы любить, чтобы дожить до любви, нужно научиться прощать. Простить трудно, простить сложно. Но как вот до этого дошло, ведь это тоже урок, ведь это тоже Божий, ну, промысел, попущение Божие относительно этой же женщины. И есть такая фраза, мне она нравится, называется «Научись превращать пинки в золотые пинки». То есть вот это женщина получила пинок. Преврати этот пинок для себя в золотой. Научись больше быть самой, сама для себя быть личностью, сама для себя стать интересней, сама для себя стать более, ну, как бы, желанной и любимой для самой для себя. Почему нас мужчина разлюбил? Потому что мы сами себя часто не любим. Ведь возлюби ближнего, как самого себя. Если женщина сама себя не любит, если она неухоженная, если она может там со сковородки похлебать там или из кастрюли похлебать щи, то есть она не воспринимает уже свой союз как союз интересный, красивый союз, а он уже оброс обыденностью и такими мелкими бытийскими мелочами, что они просто зачеркивают этот союз То есть вот эту измену преврати для себя в золотой пинок. Начни писать, в конце концов, какую-нибудь кандидатскую диссертацию. Займись творчеством, начни рисовать картины. Начни заниматься аэробикой, в конце концов. Похудей на 20 килограмм. Сделай себе новую прическу. Сходи, купи себе новое платье. Вот да, то есть, может быть, я говорю, конечно, сейчас абсолютно светские, да, фразы, но тем не менее...
Они очень поднимают настроение.
Ну, слава богу, что они поднимают настроение. Ну, просто отношение мужчины к женщине – это отражение отношения женщины к самой себе. Понимаете, вот как женщина относится сама к себе, так и мужчина к ней относится. Понимаете? А женщина очень часто не ценит себя. Она растворяется, она становится зависимой от мужчины. Зависимой. То есть она становится безличностью. Она становится его каким-то вот придатком к нему, кухне, к пылесосу. И становится ему неинтересной. И поэтому это великолепный повод стать другой. И сказать спасибо этой изменнице, и потом подумать даже, а чем она привлекла моего мужа. И где-то даже у нее поучиться, и сказать ей спасибо, и поставить за нее свечку в храме за здравие.
А бывают еще такие вещи, что муж изменяет не просто полюбил другую женщину, и теперь с ней встречается, ходит на какие-то встречи куда-то, а он ходит к женщине легкого поведения. Вот... В этом случае он же не собирается роман строить с этой женщиной. А здесь в чем проблема бывает? Из-за чего тогда? Ей спасибо уж не скажешь, наверное.
Ну, вы знаете, значит, он этого не получает в семье. А почему бы его супруге не разукрасить свои сексуальные отношения со своим же супругом? Ведь это огромное... красивая и счастливая и достойная сторона нашей жизни. Это нам тоже Бог дал. И если женщина в интимных отношениях с мужчиной ведет себя как, ну, я не знаю, как какая-то там, ну, в общем, очень скованно, очень не позволяет себе раскрыться, не позволяет себе получить удовольствие, считает, что это чем-то, секс чем-то таким аморальным, понимаете? Угу. Мужчина, в конце концов, сдается. Он сдается и ищет себе вот таких вот физических утех на стороне. Это тоже золотой пинок для женщины, потому что женщина должна быть возлюбленной.
Людмила Владимировна, а если измена происходит со своей стороны, то есть женщина полюбила какого-то мужчину, другого, и понимает, вот как раз, например, может быть, она первый брак у нее по расчету, а может быть, и любовь прошла, ну, в таком обыденном понимании любовь, не христианская любовь, а влюбленность, то, что мы с вами решили называть. Она увидела мужчину, и вот... Согласитесь, сложно сказать сначала мужу о том, что вот я полюбила другого, да и чувства надо проверить. И, то есть, встреча происходит тайно. И вот вообще, как это? Нормально, ненормально?
Нет, ну это, конечно, ненормально. Все, что касается измен в браке, это... Нельзя говорить, что это нормально.
Ну, а если вот это вот действительно есть. Он?
А, вот это он, да? Это он. Я... Опять же таки, это все нужно смотреть вот в контексте непосредственно семейных отношений, конкретной пары.
Хорошо, я не буду называть имена, я знаю одну ситуацию.
Ну, давайте вот. Так попробуем.
Значит, девушка выскочила замуж практически сразу же 18 лет, только для того, чтобы избавиться от родителей, потому что у нее были очень-очень строгие родители,
очень
она постоянно ругалась с ними, вот выскочила замуж, прожили вместе один год, а она вышла замуж за молодого человека, который за ней долго и упорно ухаживал, лет 5, наверное, вот именно он уже такой состоятельный сам был, всё. И вот через год она встретила его. Значит, они начали встречаться, у него тоже была своя семья. И он старше ее, я не помню на сколько, но в пределах 10 лет. То есть достаточно большая разница. Вот, они начали потихоньку встречаться. Ну вот, потом она ушла из своей семьи, он ушел из своей семьи.
Ну, вы мне тоже ведь рассказали чисто поверхностные факты. То есть это... Так бывает. Это печально. Это печально.
Но они же счастливы. Что,
ну да, ну поспешила, да, выскочила, да, вот. То есть у нее цель-то была какая? Уйти от родителей, да. Это ведь не цель для брака, с одной стороны. А с другой стороны, это житейская ситуация, очень весьма распространенная. Я тут не могу дать как бы своего согласия на то, чтобы вот это уважительная причина для того, чтобы расторгать брак. Ну, один год пожили, если еще нет детей, это как бы хоть они не будут несчастны, да. Но тем не менее.
Да, детей вот нет вот, в этой ситуации.
Ну, это уже как бы, если можно так сказать, смягчающее, да, обстоятельство. Но тем не менее, но все равно, по большому счету, все равно трагическое. Вот. Ну. А я тут затрудняюсь вам опять-таки сказать, какие у нее отношения были вот с этим первым ее супругом, как он ее устраивал во многих планах, как она его устраивала, какие у них были взаимоотношения и общие были ли интересы, заботились ли они друг о друге, были ли интересны как личности, помогали ли друг другу в духовном становлении, понимаете? Ну, конечно, 18 лет это еще ребенок, инфантильный ребенок, который просто. Плохой папа, она ушла к другому папе, да? А тут встретила, может быть, действительно любовь. Всякое бывает. Пути Господни.
Неисповедимы.
Да.
Многие отношения перерастают в привычку. Ну, как в привычку? В такое удобное положение. Чаще это бывает со стороны мужчин, потому что дома его всегда ждет тепло, уют, всегда приготовлен ужин. Вкусный
как
ужин.
Как вы хорошо думаете о женщинах? Всегда?
Ну, вот я имею в виду, когда превращается в привычку отношения, что...
Ну, да.
Ну хорошо, допустим, не всегда.
Допустим. Я рада, если у вас такие вот даже стереотипы, то можно позавидовать вашему жениху, например, или мужу.
Ждет дома. Дети всегда на жене, то есть она их забирает, она за ними смотрит, он только ходит на работу и приходит. Знаете, даже есть такая шутка на эту тему, что... Женщинам жить лучше, потому что мужчина, ну что, он пошел с работы, купил пиво и рыбу, пришел, лег на диван и телевизор смотрит, футбол смотрит. А женщина прибежала с работы, забрала всех четверых детей из садика и школы, зашла в магазин, купила продуктов, забежала в автобус, автобус сломался, выбежала в автобус, пересела на другой автобус, доехала до дома, накормила всех, сначала приготовила ужин, потом накормила, уложила детей спать, прибрала, уложила мужа спать, и все, и ты свободна.
Хорошо, я согласна.
И только... вот когда привычка, вот вы как раз говорили о том, что... Женщина начинает есть там, например, из сковородки или из кастрюли, как-то, ну, не знаю, скатерти на столе не лежит, еще чего-нибудь. Вот тогда вот как раз это привычка. Вот. Но, с другой стороны, это ведь удобная привычка, и никто ни с кем разводиться не собирается. Почему бы нет?
Ну, привычка свыше нам дана, замена счастью она, да, сказал один классик. Но, тем не менее... Когда-то, может быть, вот есть кризис среднего возраста, так называемый, в психологии, когда-то мужчине захочется, может быть, каких-то более интересных отношений, чем отношения с диваном, с газетой.
А извините, а можно я вас здесь прерву?
Можно?
Вот вы говорите более интересных. А вот смотрите, если всегда жизнь, например, яркая, если всегда скатерть на столе, всегда... Ну, какие-нибудь фаталочки красивые, все всегда замечательно. А тут кризис среднего возраста. Это же, что женщина должна выше головы прыгнуть? И я не знаю, что же тогда придумать-то можно.
Женщина никогда не должна замыкаться на быте. Мы уже вот об этом говорили. Женщина должна любить себя тоже, себя как личность, развивать свои способности, свои таланты. Она должна служить мужу, она должна служить детям, но в первую очередь она должна служить и себе. Себе, понимаете? То есть она не должна быть зависима от супруга в этом плане, в этом плане. Если она не будет, будет от него полностью зависеть, то потом ее может ждать очень тяжелое разочарование и крах. Потому что она вообще-то, получается, создала себе кумира в своем муже. А это даже и Господь нам в одной из заповедей запрещает. Вот, поэтому она должна быть интересной самой для себя. Самой для себя она должна быть интересной. И тогда она будет интересна и для других, в том числе и для своего мужа. И тогда она, это, их жизнь не войдет в привычку. Мужчину надо всегда держать в тонусе. В тонусе надо его держать. Женщина, ну, не капризы, нет, не капризы должна выказывать своему мужу, а свои потребности. Свои потребности в собственном духовном росте, в собственном физическом...
А, например... новую прическу каждый месяц, это капризы или потребности?
И что это нормально для женщины.
То есть это каждый потребности?
Месяц? Ну, опять-таки, видите, у кого какие потребности?
Но даже если женщина нигде не работает, а сидит дома и только выходит с детьми куда-нибудь, в школу к ним, погулять, еще что-то.
Она растворилась в детях? Что хорошего?
Нет, почему? Не растворилась в детях? Ну, просто ведь есть женщины, которые, ну, муж богатый, она не хочет работать. Она дома все содержит и на себя время тратит спокойно, по каким-нибудь салонам ходит, на аэробику ходит.
Ну, это не уровень развития ее талантов. Это уровень ее как чисто декоративности какой-то в семье. Это она ведь себя не развивает как личность тем, что она... Что это цель сделать себе прическу. Да? Это не цель. Это ее стиль жизни. Это одна из маленьких черточек стиля ее жизни, в которой она совершенно не считает это там чем-то таким вот... Ах! Это нормально. Обычно. Ну, как ты утром причесалась. Утром ведь причесываешь, зубы чистишь. Ну, сделала себе красивую прическу. А почему нет? Это не есть, ну, вот какое-то там... благоговение, да, перед своей прической. Это ее стиль жизни, это нормально. А то, что я знаю очень богатую женщину, которая, ну, которая при мне, например, чистила подсвечники в храме. Очень богатая женщина. И которая вполне этим занималась вместе рядом со мной. Хотя тоже считаю себя весьма небедной. Именно за счет мужа. То есть мы говорили вот о той привычке, которую женщина своей хозяйственностью, да, создает в доме. Она создает уют, она создает хороший, спокойный отдых для мужчины, который зарабатывает и обеспечивает ее и ее детей материальными средствами. Это ее обязанность. Но такая же ее обязанность – это развивать свои личные таланты, данные ей от Богом таланты. Как нам Господь сказал, не зарывайте своих талантов, их нужно умножать. Это сказано не только к мужчине, это сказано и к женщине. А самый главный женский талант – это любовь, это творчество, это создание чего-то нового. Ведь деторождение – это тоже творчество женщины, да? Это ее создание нового, создание новой жизни. Ну, конечно, в... сотрудничестве совместно с Богом и с мужчиной. Но тем не менее, это она вынашивает ребенка, это она его воспитывает, особенно в первые годы жизни. Но ведь к творчеству женщины относится не только это. Это ее идеи, это ее планы, это ее переустройство дома, это ее ремонт, это ее шторки, это ее картины, это ее вязание, это ее макраме, это ее какие-то там скульптуры, это ее благотворительность, это ее садоводство, это ее создание букетов, это ее держание в тонусе мужа. Дорогой, я хочу поступить на курсы флористики, чтобы вот так вот сделать. А ты посмотри, какой у меня вот бантик или еще что-то. Ну, я, может быть, сейчас утрирую, но я хочу сказать, что это есть женственность в женщине, проявление украшения, украшения самой собой жизни, внесение в нее красоту. И в жизнь, и в отношения с мужчиной красоты. Привычка, она опасна. В тонусе надо держать мужчину.
Бытует мнение о том, что вот когда молодые хотят венчаться, батюшка их спрашивает, а суть вашей того, что вы хотите венчаться? Ну и ответ, конечно, должен быть, это, что они вместе ищут Царствие Небесное, то, что они вместе приходят к Богу, все ближе и ближе. И бытует мнение о том, что вот как раз... очень важен союз вот этих двух людей. А то, что они рождают детей, это уже жизнь конкретно детей, потому что они потом вырастут, кого-то полюбят, тоже выйдут замуж или женятся, будут кем-то работать, не знаю, в монахи пойдут, еще что-то. И да, их нужно вырастить, но это не главное для них, а главное вот это именно союз. Это действительно так?
Вы знаете, я согласна с вами. Это действительно так. Потому что, вот вы посмотрите даже, святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские, которые у нас сейчас почитаются как покровители семьи, у них ведь не было детей. Однако их брак считается эталоном отношений мужчины и женщины. Их житие красиво и целостно показывает нам путь к Богу вместе. Да, у них нет детей, не было детей, но вот я еще раз говорю, к Христу-то они пришли вместе, они приняли монашество, они умерли в один день, они были похоронены, они завещали похоронить их в одном гробу, но так как они уже приняли монашество, люди посчитали, что их нужно положить в разные гробы, да, но положили в разные, однако на следующий день они оказались в одном гробу, они их снова переложили. И когда уже второй раз они оказались в одном гробу вместе, люди сказали, да, это, конечно, знак Божий, и не стали уже их разлучать, да, то есть, понимаете, они полностью исполнили закон Христов, не имея своих наследников. Это был какой век? 13-й. Ну, они актуальны сегодня, как наши покровители.
Людмила Владимировна, у меня есть такой немножко детский, может быть, глупый вопрос, но вот смотрите, бывает такая ситуация. Значит, живут муж и жена вместе, все у них хорошо, любят друг друга, заботятся друг о друге. Потом один кто-то умирает, например, жена умирает. И муж решает жениться повторно, потому что, ну, то есть нет никаких таких обстоятельств, то, что там он изменил, ушел из семьи, а все вроде бы нормально. Он женится повторно, и тоже у них все хорошо, они хорошо живут, и вторая жена достойная, все замечательно. В Царстве Небесном он с кем будет?
Ой, это священнику, пожалуйста, вопрос. Потом даже не то, чтобы священник. Ну, как бы я тоже пришла, у меня цитата из Библии, нет. Был же такой вопрос, Христу задавали по поводу там чуть ли не семи мужей. Да, несколько мужей было у одной женщины, и они умирали вот так последовательно, и задали Господу вопрос, кем же она будет в Царстве Небесном. И он, насколько я помню, он ответил, что там другие отношения, неземные отношения, там уже все по-другому, и поэтому как бы задавать такие вопросы нелепо здесь на земле. Что будет, то будет Бог решать.
Большое спасибо, до свидания.